Приветствую всех. Как вы уже слышали, мне и Жене выпала такая честь говорить о библейских принципах управления финансами. Это очень такая очень щепетливая и серьезная тема, что мы считаем себя недостойными освещать ее, но это очень важная тема. И так как мы с Женей были на этом семинаре, мы решили дать свое согласие и как бы вместе с вами пройти еще раз через эти материалы, которые там освещались, и еще раз поговорить о том, что важно для Бога, чтобы в жизни каждого из нас было в отношении финансов, потому что это очень серьезный вопрос, тем более в свете нынешних дней, когда во всем мире бушует кризис. Я думаю, что это очень важно для жизни каждого из нас. Ну, прежде всего, давайте помолимся, чтобы Бог осветил нас и дал нам слово для этого. Дорогой Отец Небесный, хвала Тебе, наш Бог, великий, всемогущий. Господь, мы признаем Твой авторитет, что Ты, если открываешь что-то для нас, это обязательно нам поможет, Господь, и послужит для назидания, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты хочешь нам еще раз осветить эту тему касательно финансов, Господь. Это очень серьезная тема, Господь, которая касается каждого человека, живущего здесь на земле, Господь. И особенно Ты хочешь, чтобы был порядок в этом, в народе Твоем, в церкви Твоей, Господь. Поэтому мы отдаем Тебе это время, Господь. Просим, чтобы Ты наставил каждого из нас, Господь. И я прошу за себя недостойного, Господь. Наставляй меня, Господь, прежде всего, и говори, Господь, ко всем нам, и пусть Ты будешь прославлен во всем. Во имя Отца и Сына, и Духа Святого мы молимся. Аминь. Ну, прежде всего, хотелось несколько слов сказать об этой организации, да, которая вообще проводила вот эти семинары. Это организация американская, она не межконфессиональная, то есть не придерживается какой-то определенной деноминации, но Бог открыл этой, во-первых, был лидер, да, которому Бог открыл, он по образованию финансист, открыл, как и что Бог хочет, чтобы каждый человек понимал в области финансов и все, что касается имущества, и все, что касается с этим. И это впоследствии переросло в такую серьезную организацию, которая имеет свои отделения во всем мире. Называется она Crown Financial Ministries. Вот. И уже они ездят по всему миру, выступают в церквях и рассказывают, как можно улучшить свои взаимоотношения друг с другом и отношения с Богом, и как можно упорядочить свои финансовые дела, потому что это очень важно. Да? И вот таким образом они попали в Москву, и я уже не помню, некоторое время тому назад были объявления, вот мы ездили на вот эти семинары, на эти конференции, и было очень там интересно. И есть кое-какие материалы, которые они нам оставили, и вот по этим материалам мы хотели как раз сегодня поговорить. И вот там есть очень хорошая, интересная такая схема, которая освещает человека, как... Она у нас не совсем, конечно, тут четкая, то мы ее перед служением сосканировали с книжки, ну, чтобы хотя бы какое-то представление было. У нас, оказывается, она есть еще на диске, более красочная, но Женя почему-то придержал, наверное, для себя ее. Может, в следующий раз он принесет ее, и она будет более наглядна. Но вот пока хотя бы вот на этой схеме будем как бы пытаться разбираться, значит, что и вокруг чего все это вертится. Да? Вот видите, в самом центре кружочек такой, там не видно, наверное, всем написано «верный распорядитель». Это означает человека, да, живущего на земле и имеющего что-то в своем распоряжении, да, будет финансы, имущество или что-либо, да. То есть это, в принципе, каждый из нас, да. Каждый из нас можно это самое поставить на это место. То есть мы чем-то владеем. И что еще очень важное, что было открыто и на этой конференции, и вообще во всем этом служение, то, что человек, вот верующий человек, он является не хозяином всего вот этого, что он имеет, да, а распорядителем, то есть хозяином является Бог. Это отложилось в моем разуме тогда на конференции, и как бы это, об этом я напоминаю себе всегда. Я думаю, что очень важно каждому из нас вот это осознать и напоминать, что мы всего лишь распорядитель, несмотря что у нас есть, да, есть какие-то финансы, есть какое-то имущество, дома, земля и так далее, и так далее. Это очень хорошо, что это есть, но хозяева всего вот этого не мы являемся, но является Бог. Хозяином является Бог. И как вот здесь хорошо подмечено, что человек является распорядителем, и хорошо, чтобы этот человек был верным распорядителем в этом имуществе, которое Бог ему послал, дал возможность заработать, скопить. И дает возможность приумножить. Значит, здесь на этой схеме очень хорошо разбито по секторам какие-то детали, которые вот влияют на наши взаимоотношения, на наших финансовых взаимоотношениях, да? И я очень тоже согласен вот с этой постановкой и наборе вот этих сегментов, потому что они как раз обозначают и освещают все абсолютно наши финансовые взаимоотношения. Да? И если вот идти по числовой стрелке слева направо, вот первый же самый такой хороший сегмент, это там наверху написано «долг». Долг, то есть, не знаю, каждый, наверное, или многие из нас знают, или прошли через вот это, что есть долг, или что такое занимать, или кредитоваться, и так далее, и так далее. Мы вообще с Женей договорились, что вот тут у нас разбито на 8 сегментов, да, 1, 2, 3, 4, 8 штук, чтобы мы разделились, чтобы часть из них, о части из них я говорил, о части из них он, чтобы говорил, что каждому ближе, да, и вот этот сегмент, что касается долга, Женя сказал, что ему это ближе, что он возьмет этот сегмент на себя, и я надеюсь, в следующий раз он больше как бы остановится на нем. У него вот долг, потом, значит, честность и работа. Вот. И вот эти три сегмента мы просто пройдем через них так поверхностно, а в следующий раз Женя будет более подробно делиться о них. Но сегодня одно, исследуя Писание, можно сказать, что и вот там даже ниже есть написано «избегай», то есть нам нужно избегать то, чтобы брать в долг всеми возможными способами. И Женя, чтобы не брать как бы его тему на себя, более подробно об этом расскажет в следующее воскресенье, но надо помнить одно, что если есть возможность, мы должны избегать долги, избегать, чтобы кредитоваться, брать в долг. Значит, следующий сегмент, который тут по плану идет, значит, это совет. Совет – это очень важная часть в отношении библейского принципа финансов, да, как что говорит Библия об этом, да, мы должны советоваться, и везде, вот читая Священное Писание, мы знаем, что она полна мудрости в плане советов, да, что при множестве советов предприятие состоится, да, и так далее, что мы должны советоваться, и особо это актуально, когда это касается финансов, да, и вот по этим материалам, что я говорил об этой организации, да, христианской, у них очень много тоже примеров и прямо Да и мы, каждый из нас может найти множество примеров, когда какие-то советы, за которые мы обращались, да, к кому-то авторитету, да, в этой области, давали возможность впоследствии избегать очень больших проблем. Да? Поэтому я сейчас тоже хотел открыть здесь, где об этом говорится, о совете, да, и прочесть некие некие примеры, которые тут описаны, и я думаю, что каждый из нас потом может из своей жизни какие-то примеры привести, где говорится о том, что совет играл немаловажную роль, да? Попробую найти, где вот это было, потому что мне очень понравились там очень четкие примеры. Вот этот автор говорит, что там была пара Аллен и Джин, да, которым начали жить по этим библейским принципам финансирования, потому что у них были множество долгов, и они начали, обратились за помощью, чтобы на основе Библии пытаться выпутаться из этих историй. И шаг за шагом они приобрели уже какой-то опыт. Начало их финансовое положение улучшаться. И вот через какое-то время к ним пришла родственница и попросила в долг какую-то приличную сумму, потому что они должны были купить дом, и они стояли перед дилеммой, дать денег вот этой родственнице, да, или не дать. И жена была за то, чтобы дать, потому что это была близкая ее родственница, и не хотелось портить отношения с ними. Но вот когда стал непосредственно вопрос, как хочет Бог и как им поступить, они обратились за советом, да, и сделали очень правильный шаг. И впоследствии они посоветовались, опять же, советоваться, с кем мы можем пойти советоваться, можем пойти к любому человеку за советом, да, но в Библии мы знаем, что надо идти за советом к благочестивому человеку, к Божьему человеку. Они пошли в церковь, они посоветовались, и впоследствии было принято решение вот этих денег не давать, потому что, в принципе, они сами, если бы дали, могли бы влезть в долг впоследствии, да. И на протяжении какого-то времени после этого обнаружилось, что этот шаг был правильный, верный шаг, потому что вот эта семья через 2 года развелась, они развелись, распалась семья. И они они даже не в долг просили, они просили просто быть поручителями перед банком, перед каким-то. И если бы они дали свое согласие, если бы поручились, то они бы отвечали бы за вот этот долг, и они бы влезли еще в большую проблему. Поэтому вот в данном случае совет сыграл очень важную роль, и хотя это был может немножко непонятный, да, и может быть неуверенно, да, но это был правильный совет, и впоследствии он подтвердил, что идти за советом нужно, и чем к большему числу народу мы идем, тем больше мы укореняемся, что мы делаем правильный шаг. В качестве примера из Библии тут тоже очень хороший есть стих из Экклезиаста, что двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И еще, и если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка скрученная не скоро порвется. Тоже из Экклезиаста многие такие места, что один человек это очень не всегда может принять правильное решение, а когда мы идем за совета, то обязательно у второго человека или еще у кого-то, значит, мы найдем подтверждение правильности вот этого выбора. Ну, естественно, что мы должны идти к благочестивым людям за советом. Тут еще написано, что уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Это в Псалом 36, 30-31 стих. Это о том, что мы должны к благочестивым людям идти за советом. Потому что мы можем пойти на улицу, да, или кому угодно за советом, мы там получим совсем противоположное мнение и можем сделать то, что не стоило бы делать. И в Новом Завете мы знаем, что уже апостол Павел призывал в пользу совета праведников и так далее, и так далее. То есть многие из нас могут из своей жизни тоже поделиться, что принимая совет от праведника, впоследствии были преодолены очень большие препятствия и проблемы. Значит, следующий сегмент, который там есть, говорится об честности, да? Это как бы тоже Женя хотел взять вот этот сегмент, но в двух словах должны отметить, что в финансовых делах, и особенно если это касается библейских принципов финансов, да, честность должна быть абсолютная. Но также множество примеров можно привести, когда люди, поступая честно, даже когда им предстоялось какое-то... А вот, Оксана, здесь есть место. Даже тогда, когда им предстояло принимать решение, поступать честно или нет, хотя это им могло быть невыгодно, принимая вот эту точку зрения поступать честно, впоследствии они не были постыжены. Да? И тут у них есть множество примеров, я потом приведу из своей жизни пример, когда можно было нечестно обогатиться, но человек принимал правильное решение, да, и впоследствии не был постыжен. Тут написано у них об этой же семье, которой они работали с ними, которые они начали уже поправлять свои финансовые дела. На главу семьи обрушилось такое... Ну, искушение, что ли. Ему просто выписали чек больше, чем он заплатил. То есть его задача была купить что-то, да? И, значит...
Бензин,
по-моему, да. И ему выдали... Он заплатил меньшую сумму, и выдали чек ему на большую сумму. И это, вроде, казалось бы, мелочь, да? Но когда он как решил поступить честно, подошел к заправщику и сказал ему, что как бы вот так мне выдали на большие деньги чек, чем я заплатил. Он сказал: вы отдайте в вашу компанию, вам там просто заплатят эти деньги, и это они будут вашими деньгами. На что он сказал, что как бы он решил честно поступать в любой ситуации и как бы не поступил по этому совету, который ему дали. И впоследствии он не был постыжен. И то же самое я могу из своей жизни поделиться одним примером. Некоторое время тому назад у меня был такой вид деятельности, как перевозка грузов. И вот у нас мы перевозили, по-моему, сигареты, это было целый фургон сигаретов, и нам загрузили вместо там положено, сколько-то по документам нагрузили на 10 или на 15 упаковок вот этих больших коробок сигарет. Там очень приличная сумма, на несколько десятков тысяч долларов. Какие-то дорогие американские сигареты были. И там был этот экспедитор, который тоже такую идею подал, а давай-ка мы их заедем и выгрузим, потому что это нигде не значится, это нигде не это самое. И тоже, с одной стороны, как бы было такое искушение, да, но решил, что не поддаваться на провокацию, сказал ему, что никаких разговоров, что это все будет сдано. Когда мы приехали туда, все это сдали, нас, конечно, поблагодарили, но не более того, но в любом случае мы должны быть честны, прежде всего, перед Богом, да, а не перед людьми, не должны были искать награды от людей, вот, мы были честны перед Богом, и я думаю, что мы не были так же постыжены. И опять же, я надеюсь, что Женя в следующий раз будет о честности еще больше рассказывать, потому что у него есть тоже множество примеров и из личного опыта, когда он будет делиться о том, как честность повлияла на его взаимоотношения и в работе, и вообще в жизни. Да? Дальше следующий сегмент – одаяние. Верный распорядитель. Как мы уже говорили, да, помните, что все, что у человека есть, это не заслуга этого человека, а заслуга Божия. Все, что у него есть, это он как бы является только распорядителем вот этим. И вот такой сегмент там даяние. Даяние это означает и приношение в церковь, и как бы помощь нуждающимся. И так далее, и так далее. И в этом сегменте выписано, да, щедрое должно быть даяние. То есть мы, когда что-то делаем бескорыстно, это угодно Богу. Да, видя человека в нужде и принимая участие в его нуждах, мы принимаем участие в Божьей деле, да, и мы должны быть щедрыми в этом отношении и не оставлять человека в нужде. Сейчас хотел тоже открыть на, где говорится об этом. Есть такой стих в Библии, это Деяние 20:32. Блаженнее давать, нежели принимать. И в связи с этим есть один очень важный момент, да, очень важно давать с правильным отношением, да, к этому и с пониманием. Да, вот в 1 Коринфянам 13:3 читаем: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне никакой пользы». Дальше еще стих. Это, все это говорится о том, когда человек дает с правильным пониманием, да, что от всего сердца, да, и вот в Иоанне 3:16, да, Бог отдал Сына Своего, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Значит, у Бога было очень такая большая любовь к народу своему, что он отдал сына своего единородного. И библейский принцип, да, даяния, да, тоже нас призывает к этому, что мы должны давать от всего сердца, так как этого сделал Бог. Да, Бог пожертвовал самым ценным, самым главным. Поэтому Бог призывает нас давать и давать щедро, да, и с правильным отношением к этому. И какая польза от даяния? Есть, конечно, неправильные мотивы, да, когда мы хотим что-то получить от человека и что-то ему дарим. Но в этом случае нам будет на небесах никакой не будет пользы от этого. Да? Вот, поэтому мы прежде всего помним, что давая человеку или делая человеку какие-то добрые деяния, мы ожидаем похвалы не от него, а от Бога, да? Потому что Бог, видя, говорится, что да, дело это в тайне, и Бог, видя тайное, вознаградит, да, и мы тем самым соберем богатство на небесах. Тем самым мы инвестируем в вечность. Так, следующий сегмент, который идет в нашей схеме, это работа. Ну, так как большинство своей жизни я работал, имея какие-то свои дела, да, мы решили, что это опять Женя будет делать, потому что он больше работает на какие-то организации, на, в общем, на кого-то, да, и как бы он сможет более четко объяснить вот этот сегмент касательно работы в свете вот этой нашей темы, да. Но мы перейдем к следующему, значит, к сбережений. Значит, и там мы видим, что сбережения нужно копить. Многие из нас, может быть, не имеют слишком серьезных зарплат, чтобы сказать, что вот я могу себе позволить копить или инвестировать, но если мы обращаемся к Библии и хорошо разбираем Писание в свете вот этого нашего вопроса, мы находим там, что Бог нас призывает к тому, чтобы мы копили. Копить, опять же, можно по-разному. Копить можно по-разному, но Бог призывает нас делать это разумно, не в ущерб каким-то нашим семейным обстоятельствам, но это должно быть. То есть человек должен копить, даже если это небольшая сумма, мы находим здесь подтверждение тому, что это мы должны откладывать понемножку, и вот эти деньги потом впоследствии могут нам пригодиться. Попробуем открыть. Также здесь иллюстрируется одним отрывком из притчи, 21:5 стих. «Помышление прилежного стремится к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». Притча 21:5. И здесь они очень хороший пример приводят и назвали вот этот принцип, принцип Иосифа, да, это вот из Библии, помните все эту историю из Библии, где Иосиф по каким-то очень таким трагическим обстоятельствам был продан в рабство и попал в Египет, да. И после всего, что там произошло с ним, мы знаем, что он был поставлен советником и помощником фараона, да, и Бог ему открыл, что вот эти года, которые будет изобилие урожая, они даны для того, чтобы сделать накопление, да, потому что могут потом впоследствии настать другие года, когда все, что было накоплено, очень пригодится, да? И если бы мы вот сейчас в наши дни, да, следовали бы этому принципу и откладывали так же, как вот это делал Иосиф, кто побольше, кто поменьше, каждый, исходя из своих возможностей, то если для нас, для наших семей наступило бы вот такое время тяжелое, как было в жизни с в Египте, да, то впоследствии мы знаем, да, что только у Иосифа был хлеб, и приходили не только люди из Египта, а приходили люди из со всей окрестности, в соседних странах и покупали вот это, потому что это было сделано с мудростью, и впоследствии остались жить и он, и все те, которые принадлежали к его дому, всех тех, которых Бог посылал к нему, и он мог уделять, выделять хлеба. И тут есть много, как бы, написано о сбережениях, какие они есть, и долговременные, и кратковременные, как откладывать и так далее, и так далее. Но мысль такова, что, как я уже говорил в начале, что даже если мы будем понемножку откладывать, это будет все равно плюсом для каждого из нас. Да? Тут есть выведено где-то в среднем около 10%, что мы должны от наших общего дохода откладывать на откладывать сбережения. Да? Но опять же, каждый может выбрать для себя, но в любом случае это должно такое быть, да, что каждый человек, каждый верующий человек должен откладывать сбережения и делать какие-то запасы на непредвиденные ситуации, потому что сегодня все мы в хорошем, допустим, здравии, хорошая работа, но мы не знаем, что будет дальше. Следующие годы или какие эти года будут. Поэтому Библия призывает нас к тому, чтобы мы делали сбережения. Следующий сегмент говорится о детях. Дети — это наши наследники, да, это наши тоже богатство, и мы должны инвестировать и в детях, и самое главное, мы должны наставлять их и прививать любовь к Богу, должны прививать нашим детям любовь к Слову Божьему, любовь к ближним, и также должны наставлять их в отношении с финансами, чтобы у них правильное представление о финансах было, чтобы у них были правильные мотивы, как они должны тратить финансы, потому что это тоже очень немаловажно. И тоже очень такой хороший пример, описанный по этой теме, о том, что сейчас я найду вот это. Так, во-первых, тоже стих из притчи 22.6. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарит». Вот. Значит, то есть о чем здесь говорится, что мы должны учить наших детей правильно обращаться с деньгами в том числе. Не знаю, многих у вас есть такой опыт или нет, но я знаю, что есть люди, которые уже в зрелом возрасте, они не были наставлены в детстве в правильном обращении с деньгами, и став взрослыми, они не умеют ими правильно обращаться и не способны делать неправильные покупки, неправильно жить, потому что не были наставлены в детстве правильно на этот путь. Тут такой хороший пример, хотел тоже вам прочесть его. Значит, в 1904 году в Уэльсе происходило невероятное духовное возрождение. Тысячи людей обращались ко Христу. И результат был просто потрясающим. Да? Закрывались бары, потому что этот бизнес начал увядать. Полисмены поменяли оружие на белые перчатки, потому что преступников больше не было. Лошади перестали понимать своих кучеров, потому что те больше не ругались. То есть Уэльс слал своих миссионеров по всему миру. То есть было такое возрождение, вот, что впоследствии начали из этого маленького городка везде по всему миру расходиться миссионеры, да, и учили других людей, как правильно жить, да. И вот один из миссионеров отправился в Аргентину, и нашел он там одного, прямо на улице, одного мальчика, который обратил к Христу. И имя этого мальчика Луис Палау. И вот этот мальчик уже вырос, выросший, стал взрослым, переполненный благодарности к уэльскому миссионеру. В начале 70-х отправился в Уэльс, чтобы поблагодарить этот народ за то, что они помогли ему найти Христа. И вот когда он пришел вот в этот город, он увидел там, что ничего, что было в его представлении, что должно было быть, там нету. Там были меньше половины процента населения Уэльса посещало только церковь. Да? Уровень разводов был самым высоким, преступность росла невероятными темпами, многие церкви были закрыты, а некоторые из церквей превратились в бары. Да? Место христианства как государственной религии заняла мода на регби и так далее. И так далее. И этот Луис Палау, это настоящее имя Билли Грэм вообще, кто не знает, это Билли Грэм был вообще. Это так произошло, я тоже был удивлен, да, обращение Билли Грэма. Вот, и что тут как бы обращается внимание, почему это произошло? Потому что те верующие родители, которые вот в начале века так бурно переживали вот этот рассвет и процветание, да, вот этот просто период, когда все обращались к Богу, они не наставили своих детей в праведности и истинности, да, они упустили тот момент, и впоследствии их дети выросли не наставленные в этом. И поэтому Библия нас призывает очень тщательно относиться к нашим детям, очень серьезно воспитывать их и в свете всех библейских истин, чтобы наши дети, быв наставлены, не оставили свои вот эти пути, которые были они в детстве наставлены, да, а шли по ним и воспитывали далее своих детей в этом же духе. Но что касается финансов, да, люди, родители должны правильно наставлять своих детей в этом отношении тоже, да. Есть один пример из нашей семьи. Вот, брат моей жены, он вроде уже взрослый человек, да, но как вот он в детстве, если отец куда-то его посылал в магазин и давал какое-то задание в плане купить что-нибудь, то мать обязательно заступалась за него и говорила: не надо отправлять, мучить ребенка, куда ты отправляешь его, лучше сам сбегай. Да? В итоге этот человек уже взрослый человек, но сейчас уже почти ему 40 лет, и частенько слышишь, когда он просит маму или папу купите мне то-то, да это. То есть человек даже не может пойти сделать какие-то элементарные покупки, вот, потому что не был наставлен в мудрости и крутости с самого раннего детства. Поэтому мы, как родители, должны очень правильно воспитывать наших детишек вот в этом отношении тоже, чтобы наши дети, вырастив, не испытывали трудности в плане финансов. Да? Библия очень обращает наше внимание на вот это, и я вас призываю, у кого дети есть, вот, обязательно очень серьезно относиться к этому и наставлять детишек наших. Во-первых, прежде всего, внушая им и показывая, что все, что мы имеем, это прежде всего Божье, да, и то, что у нас есть, мы должны правильно распоряжаться и с мудростью. Следующий и последний сегмент, о котором я хотел сегодня говорить, это расходы. Расходы, да. Вообще, что касается расходов, которые мы делаем в нашей жизни, это очень важная часть всего вот этого учения о финансах, да, потому что если расходы превышают доходы, получается то, что мы сейчас имеем, да, кризис. Не знаю, слышали вы или нет, но я слышал, что от чего начался вот этот кризис? От того, что были сделаны очень большие, очень много приобретений, очень много было расходов, да, и так как процесс кредитования был очень легок, и люди получали легко деньги, не отдавая себе отчет, смогут они расплатиться по ним или нет. В итоге это накапливалось и возрастало, и в итоге так получилось, что это затронуло все сферы, и затронуло не только одну страну, а затронуло весь мир. И это, опять же, одна из ошибок, которая типична, да, то, что расходы превысили доходы, да, и человек, не имея возможности расплатиться, но делая все равно сознательно расходы, впоследствии попадает в очень серьезное положение, и то, что мы имеем сейчас. Значит, очень важно правильно распланировать свой бюджет. То есть тут есть очень много как бы примеров, как мы должны составлять свой бюджет, какие-то делится, значит, все на приход и расходы, значит, сколько у нас ожидается приходы и сколько мы готовы потратиться. И в итоге, если мы видим, что наши траты будут больше, чем то, что мы заработаем, то нам предлагается рассмотреть и пересмотреть вот этот наш бюджет и, может быть, что-то излишние траты просто вытянуть, чтобы их не было, чтобы впоследствии не попадать в эту ситуацию, когда мы не можем расплатиться. И тут есть многие, как бы, как я говорил, практических советов, как это нужно делать. Если кому-то это будет интересно, можете после этого подойти, я покажу. Но процентное соотношение расходов мог вам озвучить, да, соотношение от прибыли, да, в процентах на хозяйственные расходы предполагается, значит, из расходов 25-38%, на питание 10-15%, на транспорт 10-15%, страховки 3-7%, долги, то есть на то, чтобы мы отдавали, да, от 0 до 10%, развлечения, отдых от 4 до 7%, одежда от 4 до 6%, сбережения от 5 до 10%, медицина 4-8%, разные 4-8%, школа, уход за детьми 5-10% и инвестиции 0-15%. Также есть очень мудрые как бы советы о том, чтобы мы не влезали в долги, как мы должны тратиться. И здесь тоже описывается и про жилье, и про транспорт, и про здоровье, и все остальное, о чем мы говорили. Значит, есть практические советы. Если кому-то интересно, потом подойдите. Я дам посмотреть. Очень, очень интересно. Много чего открывается, конечно, но самое важное, что как бы я хотел сегодня подчеркнуть, то, что у нас есть, это Божие. И все, что мы делаем, должны делать с умом, распоряжаясь верно и памятуя, что мы дадим отчет тому, чье это все принадлежит, то есть Богу. Да? Все, что у нас есть, это Божие. Давайте помните об этом. Даже если мы это будем помнить, я думаю, что если все остальное не запомним, все равно это будет помогать нам с умом тратить и не делая лишние, ненужные траты и впоследствии страдая из-за этого. Вот, в принципе, чем я сегодня хотел поделиться. Надеюсь, что Женя в следующее воскресенье более как бы детально рассмотрит о долгах и о честности и о работе. Так что будем ждать следующего воскресенья и то, что Женя будет нам рассказывать.
Спасибо.
Спасибо
вам. Я только добавлю по поводу того, что мы верные распорядители, да? Когда мы изучали левит числа. Жень, ты повтори нам, о чем ты будешь еще говорить, какие сегменты?
Ну, я так, в общем-то, свет от работы, долги и честность.
Я только вот, я добавил то, что я из Левита делился, да, да. Просто такое хорошее напоминание, когда изучаешь книгу Левита, показываешь, там показывается, что человек, он совсем принадлежит Господу, да. И вот просто такие, сейчас давайте прочитаем из Левита такие заповеди, и меня лично это облегчало и напоминало. Вот, допустим, Левит, 25 глава, с 23 по 28, там такое было заповедь. Левит, 25 глава, с 23 по 28 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, это Бог говорит, вы пришельцы и поселенцы у меня». Пришельцы и поселенцы. «По всей земле владение ваше дозволяется, дозволяете выкуп земли. Если брат твой беднеет, продаст от владения свое, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он рассчитает годы продажи своей и возвратит остальную тому, кому он продал, и ступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то продано им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». То есть человек по какой-то причине обеднел, продал землю, потом он хочет ее выкупить, он может ее выкупить, и он должен рассчитать. Допустим, до юбилейного года осталось 3 года, рассчитать, сколько это принесет там жатвы, и примерно столько заплатить. Или родственник за него должен заплатить. Если никто не может у него выкупить это, то человек, который купил, остается у него. Но в юбилейный год эта земля отходила этому человеку. Юбилейный год был, кажется, 50-й год, да? В юбилейный год там рабы освобождались, и земля отходила к человеку, за которым к его имени она была закреплена, да? Такой был закон, да? И Бог это говорит почему? Потому что вся земля моя, вы не можете ее продать и все, это моя земля. Вы ей распоряжаетесь, да? Вот, допустим, получается, вот если у вас есть земля, там, дача, или у вас квартира есть своя, получается, это вы как арендуете у Бога ее, да? Это не наше, да? Когда Бог вас благословит, у вас будет своя квартира, вы не забудьте, что это тоже Господь, да? И вот такие вот были заповеди. Все, вся земля принадлежала Господу. И знаете, землю иметь всегда очень хорошо, особенно здесь, в Москве. Да и во все времена землю было важно иметь, да? И человек, получая землю там, он должен был помнить, он пользуется, расти, приносит там пшеницу или виноград, радуется этим плодам, продает, какую-то прибыль получает. Он пользуется этим, да? Десятую часть чуть побольше отдает на пожертвования и так далее, и так далее. Но он все должен помнить, что не только 10%, но и 90% тоже принадлежало Господу. Понимаете? Не только 10% мы отдаем, мы полностью со всем нашим принадлежим Господу. Вот это вот такая заповедь, и израильтяне должны были понимать, что все принадлежит Господу. И они могли продавать, богатеть, использовать эти, наслаждаться этими плодами, но они должны помнить, это Господня земля. И поэтому в юбилейный год эта земля отходила опять к этому человеку. И вот тут тоже такая интересная картина по поводу юбилейного года. Картина такова, что у нас, у людей, как бы у всех, картина такова, была земля, на которой надо было жить, радоваться, собирать плоды и так далее, и так далее. Но мы из-за греха продали себя как бы сатане в рабство, да? Мы стали рабами греха, да? И Иисус Христос, Он как бы выкупил за нас, выкупил, чтобы это наследство, это благословение Божие, это жизнь с избытком опять вернулась к нам. И в юбилейный год сейчас, как бы юбилейный год, сейчас как бы день спасения, день благодати, это то, что мы имеем, видеокамеры, компьютеры, телефоны, там, квартиры, машины, это по благодати Божьей к нам отошло, чтобы мы этим использовались. И мы должны не забывать, это к нам пришло по благодати. Мы это все потеряли, но Бог отдает нам по благодати. И мы помним это, мы этим благодарны, и это помогает нам, то что Иисус Христос искупил нас. Не просто Бог дал, Он нам дал, но мы это все потеряли, а Иисус Христос искупил, Он заплатил за нас, вернул наше наследство, наше благословение. Да? Это что? Это поможет нам не бояться, что это мое, вдруг это Бог потребует. Вот эта картина поможет нам любить Бога и не бояться называть все, что я имею, принадлежит Господу, понимаете? Это картина искупления, вот этого юбилейного года. Это было наше. Но мы по своей глупости это все продали. Но Иисус Христос искупил, теперь возвращает нам это, все, что мы имеем, чтобы мы пользовались, радовались этому, да? Но все-таки помню, что это Его, да? Вот такая очень хорошая картина. То есть земля и все, а тогда земля это было все, чем люди жили в те времена, понимаете? Экономика зависела от, как называется-то, сельскохозяйства, да? Зависела. Вся жизнь зависела от сельскохозяйства. Ремесла тогда и так далее, и так далее. Тогда еще не так было много, да? Вот. И то есть смысл в том, что все, что у нас есть, это принадлежит Господу. Мы всего лишь верные распорядители. У нас есть земля, у нас есть что-то, мы этим распоряжаемся. Это принадлежит Господу. Это не принадлежит мое. Мы иногда забываем, мы начинаем говорить, это мое. Это я уже не арендую. Я раньше арендовал квартиру, теперь я не арендую, теперь у меня моя квартира, моя. И мы можем забыть, что это Господу. Это Господь, мы распоряжаемся. Да? Мы пришельцы и поселенцы. Верите в это? Вот то, что Бог нам все дает, это мы как пришельцы и поселенцы, мы распоряжаемся, да. Допустим, я попросил Женю, он живет у меня в квартире, да. Он помнит, что да, я живу, но это гости на квартире, да. И он распоряжается, за порядком следит, там животных кормит, и так далее, да. И вот так же мы на всю жизнь должны, всю жизнь нашу относить. То, что Бог нам дает, благословляет, малое или большое, мы должны помнить, мы... Это Божие. И мы ему дадим, настанет день, мы дадим отчет за то, как мы пользовались этим Божьим. Да? То есть мы верные распорядители. Другая картина, тоже очень интересная. Левит, 23 глава, чуть назад можно отлистать. И с 11 стих. он вознесет, то есть человек вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. То есть урожай люди собрали, все, что они прежде они все, что должны были сделать, этот сноп от урожая принести как бы в жертвоприношение, в всесожжение для Господа. То есть он не должен был там наброситься, поел, а потом, ну пойдем в храм отнесем что-нибудь. Он сначала должен был принести этот сноп, да? А как мы говорили, хлеб это была очень важная часть того, да? И 14 стих. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых, не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. То есть все, что они получали, там, да, фрукты и так далее, они выросли. Прежде всего, они не могли это есть. Они должны были как бы принести это Господу на дела храма и так далее, и так далее. Понимаете, для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы они помнили, что все это принадлежит Господу, да? Если мы забудем, что мы принадлежим Господу, тогда, когда будем делать изучение о десятине или о чем-то, человек будет думать, ну почему надо десятину давать, ну почему надо жертву, да? Ну почему, мы так будем думать, да? Но когда мы вспомним, минутку, это не мое, это Господа, тогда будет легко жертвы, да? Допустим, вы мне дали на сохранение, допустим, деньги, ну, допустим, 1000 рублей вы дали, да, допустим, вы живете там в общежитии и боитесь, что вас скроют, вы мне дали, да, 1000. И потом вы мне приходите, Кость, дай я из этой 1000, которую я дал на хранение, спасибо тебе, дай возьму 100 рублей. Я говорю, возьму, отдам вам 100 рублей, не проблема, да, потому что это ваши деньги, хоть 1000, говорят, это же твои деньги, да, и, то есть у меня не проблема, да. И вот когда мы смотрим, что наша жизнь, она принадлежит Господу, Бог дает нам эти благословения, и Он хочет, чтобы мы им пользовались. Он хочет, чтобы мы наслаждались, но Он хочет, чтобы мы в голове всегда держали, это мы принадлежим Господу прежде всего. Все наше принадлежит Господу, да? И когда Бог требует какие-то дела милосердия, дела жертвы, да, или десятины, или еще что-то, когда у нас есть такое отношение, мы легко Господу отдадим. Потому что это Господь, все мое, твое, да? Когда мы думаем, это мое, мое, будет очень трудно, да, жертвовать. Это очень трудно, да? Вот. Они приносили эти плоды, и потом они наслаждались. А Бог... И такой принцип, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, если бы они делали это все, соблюдали субботу, юбилейные года, приносили эти снопы, у них было бы процветание. Они были бы самой богатейшей нацией на земле. Но они не поверили это, не доверяли, и в результате, вместо того, чтобы всем взаймы давать, они у всех занимали, да, вместо чтобы головой стали хвостом. Понимаете, то есть, и вот о чем здесь говорится, когда мы повинуемся принципам, заповедям Божьим, Бог нас благословит, мы не будем с протянутой рукой, мы не сможем отдавать взаймы, мы будем давать им дела милосердия, и у нас не будет, Бог будет нас благословлять, когда мы следуем этим библейским принципам, да. А самый главный принцип, о чем я делаю акцент, то, что мы все со всем нашим принадлежим Господу. И другой, 19 стих, Левит тоже, последний. С 23 по 25. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, и не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш, я Господь Бог ваш. То есть видите, какое интересное тоже заповедь дается. Плоды пусть растут, пусть они опадают, ничего не трогайте их. Да? А в 4-й год, да, и вы знаете, плоды, они когда первые плоды приносятся, дерево, да, если вы знаете, там на даче, они не очень хорошие, да. Дерево как бы надо развиться. И мысль такая, что 4-й год, когда у нас плоды самые хорошие, они все от этих дерев посвящаются Господу. От них люди не ели в 4-й год, да, не ели, все для Господа приносили. А потом в 5-й год они могли есть уже от этих плодов. Да? То есть вы вот посадили грушу на участке. Я вот помню, родители мне посадили грушу. И ждали, когда она вырастет, и все никак не получалось. Я капал ее, ничего только с ней не делали. Я обрызгивал ее, да. И вот представляете, вы посадили грушу, ждали, да. У кого дача есть, это всегда очень интересно что-то посадить, потом вырастет и попробовать, да. Огурцы, помидоры, там, морковку, не знаете. Знаете, о чем говорю, да? Всегда с дачи очень вкусно, когда свежие вы едите, да? Не то, что как в магазине. Ты же знаешь, да? Вот. А тут, получается, вы в России, вот когда все готово, такое сочное, вы не едите, вы отдаете это Господу. Только потом на следующий год, да? И как, о чем эта картина говорит? Да о том, что израильтяне должны были помнить себе, что все ихнее принадлежит Господу. И если бы они так делали, и когда они так делали, Бог бы давал им процветание так, чтобы у них там, у них бы в пятый год еще больше бы этих плодов выросло. Такой Господь. Когда мы жертвуем по вере, повинуемся заповедям, Бог нас благословит. Когда мы следуем этим принципам, Бог нас будет благословлять. Бог будет благословлять. Аминь. Вот. Очень важно помнить, что все мое на самом деле принадлежит Господу. Что у вас такое интересное в жизни? Да? Не знаю, машина, мобильный телефон, новый вы купили, да? Это принадлежит Господу. Вы распоряжаетесь, да? Вот я дал вам мобильный телефон, да? Пользуйся. Но вы помните, что это мой мобильный телефон, да? И вот такая вера, она славит Господа. Когда мы так все чтим, что это не мое, это Господне. И согласитесь, не всегда мы так смотрим на вещи, которые Бог дает, что это Господне, да? И тут нужно просто вспомнить, что Бог нас любит. И Бог нам даст больше. И если мы своими силами будем пытаться оградить это, сохранить, то все, что у нас останется, это наши силы. Но если мы доверимся Богу, внутри, в сердце и на делах наши будем показывать, что все наши деньги, все принадлежит Господу, тогда и Бог будет, что Он будет благословлять нас. Да? Израиль был бы благословлен, понимаете? Я по себе, вот я говорю, меня это обличало. Не всегда я смотрю в своей жизни какие-то вещи, это Господне. Не всегда я смотрю. И в принципе для меня, по природе грешному человеку, и для вам тоже, это трудно. Все Господне, вот десятина, да. Это Господь, но остальное мое, мы иногда так думаем, да? И нам трудно сказать, да? Но надо понимать благость Божью. Бог это Отец, да? Вот дети, они не переживают, что у них немного всеми своими могут назвать, но у них папа, мама, и все, что у папы, мамы есть, это в принципе их, да? И вот это доверие, что вся земля Господня, эти зарплаты, эти благословения, это Господне. И Бог дает мне пользу, но я должен помнить, что это Его. И, конечно, исполнять Его принципы. Вот пару высказываний. Лютер, когда говорил о спасении, он сказал, что обращение должно подразумевать обращение сердца, ума, но также кошелька. Он сказал, да? Или, допустим, Весли. У него дом сгорел, Чарльз Весли, да, известный проповедник, у него дом сгорел, и он говорит, что дом Господень сгорел, для меня, значит, еще меньше ответственности. Сказали бы так, да, сказали бы так, да, о, машину поцарапали там на стоянке, о, Господь, я не знаю, это твоя машина, зачем ты это допустил, ну, это твоя машина, да, мы так обычно не реагируем, Бог, зачем ты допустил мою собственность, что так вот поступили, да, и так далее, понимаете? То есть мы должны в нашем отношении измениться, понять, что мы всего лишь верный распорядитель. И наше счастье, наша полнота, когда мы так смотрим, пусть Дух Святой нам поможет в этом, потому что это требует сверхъестественной работы, потому что по природе мы не такие. Поэтому пусть Слово Божие через эти семинар освещает нас, закрепляет. И просто, давайте все, сегодня мы должны, зная силу благодати, но мы должны сказать: Господь, ты кое-что сегодня мне напомнил, я отдаю все, я посвящаю все, что у меня есть тебе. Тебе, который я тебя так люблю, ты благословенный, мой Отец, мой Бог, я тебе все даю. Такой завет с Богом, я думаю, мы все должны сделать. И Бог поможет нам по своей благодати, но такое надо сделать. Все отдать Господу. Согласны, да? Согласны, что Иисус этого требовал, да? Вы не можете быть моими учениками, если не отречетесь от всего. Эти материальные, они будут всегда как тяжелые времена висеть на нашей духовной жизни, тяготить нас к этой земле, и мы сможем, образно говоря, летать. Но если мы хотим быть учениками, то и Бог поможет, Бог нам поможет так посвятить. Мы не должны думать себя, о, это Чарльз там Весли, вот, о, они там, они такие, и у меня это не получится. Это сила благодати. этот юбилейный год, когда вот этому человеку родственник выкупил землю, или в юбилейный год к нему отошло, он был благодарен. Он был благодарен, да. И когда мы понимаем, что Иисус для нас сделал, у нас есть такая естественная благодарность и любовь посвятить все Господу. И Господь, как мы видим в Ветхом Завете, Он хотел, чтобы народ его наслаждал, чтобы народу было обилие. Он же вел народ куда? В землю, где молоко и мед. Мы иногда думаем, что если я посвящу все Богу, у меня ничего не останется. Это ложь сатаны, это не так. Я думаю, мы будем благословены. У нас наша жизнь ни в духовном, ни в материальном, у нас будет порядок. Мы будем благословить. Не значит, что мы будем там богатые, я не думаю, что это Бог Библия обещает, но мы будем в достатке. Я так верю. Мы не будем с протянутой рукой ходить, если мы доверяем Господу. Аминь.
Аминь.
Господь, еще раз благодарим Тебя за эти напоминания, что мы должны быть верными, распорядительными, или учить наших детей, или трудиться честно, Господь, или так далее, Господь. Господь, мы просим, чтобы Духом Святым Ты напоминал нам эти принципы, Господь, чтобы Ты изменил наши жизни, Господь, и чтобы люди в этом мире увидели, что мы, что у нас Ты наш Царь, Ты наш Господь. Чтобы они увидели красоту, святость нашего Спасителя через наши жизни, через наши поступки, Господь. Когда мы там скажем, нет, это столько стоит, и я не хочу занижать цену, Господь. Это будет такое свидетельство, такая слава Тебе. О, Бог, Духом Святым, Господь, помоги нам. Будь милостив, Господь, к нашему лукавству, Господь. Очисти нас и освети, Господь. Посвящаем нашу жизнь Тебе, наш чудный Спаситель. Посвящаем нашу жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Аминь. Аминь.